Вчера у нас была эта тема предложена. Запомнили, где-то написано: «Встанем и пойдем в Вифиль». В Новом Завете или в Ветхом Завете? Вот. Брат не был вчера, да? Ну хорошо, помнит это место. В 35 главе Бытие. «Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мной в пути, которым я ходил». Мы рассуждали вчера о том, что и сегодня Бог по милости своей дал нам быть в Вифиле. Это Дом Божий. И то обращение, которое было у Иакова к своему семейству, друзья, это сегодня имеет место, чтобы мы проверили, есть ли у нас такое искреннее желание, чтобы быть в Вифиле. Чтобы наши дети вдруг не вышли из Вифиля, были поражены теми медведицами, и 42 ребенка погибло, пострадало. Когда Иаков послушался Бога, и теперь он направил свой путь в Вифиль. Ну, очень важно, чтобы сегодня мы также помогли детям нашим, чтобы быть в Вифиле. Потому что это единственная точка, можно сказать, или состояние, когда человек будет взят на небо. Вне Вифиля не будет восхищения церкви. Только в Вифиле. Только тогда, когда мы будем в этом живом соединении с Богом. Можно сказать, Вифиль – это как живая церковь. Только в живой церкви это единственное условие быть готовым к пришествию Иисуса Христа. Ну и когда Иаков дальше в этой главе описывается, он достиг цели или нет? Или на него так посмотрели дети: «Папа, вы что говорите? Вы какие-то странные вещи говорите. Вы мыслите совсем не так, как сегодня мыслят люди». Или они поняли его? Дети поняли? Отца? Поняли. Написано: «И он обратился к ним и сказал: бросьте богов чужих, находящихся у вас, очиститесь и перемените одежды ваши». И написано: «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах их, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». И отправились они дальше. Значит, вот это воззвание, что ли, оно было принято семейством Иакова. Они согласились, они отдали вот этих идолов, богов чужих, переменили одежды свои, очистились и отправились, чтобы устроить в Вифиле этот жертвенник. А что произошло там в Вифиле, когда они устроили жертвенник и призвали имя Господне? Какое благословение получает там Иаков в Вифиле? «И явился Бог Иакова», в 9 стихе написано, «по возвращении его из Месопотамии, и благословил его, и сказал ему Бог: имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль, и нарек ему имя Израиль». Вот сейчас, когда этот Иаков предстал пред Богом, встал на этот путь освящения, очищения, то он получает одобрение или признание. Бог благоволение, открывает свое благоволение в том, что он дает ему новое имя. Ты будешь теперь не больше Иаков, а будешь Израиль. Так Бог делает. Когда человек правильно перед ним идет и угодил Богу, Бог давал людям тогда новое имя. Авраам получил новое имя. Какое имя он получил? Бог добавил одну только букву «А». И многое изменилось. Но это, что Бог добавил, это означает, что этот человек был приятен ему, он угодил Господу и признал Бог его, и благословляет Авраама. А Сара тоже получила новое имя. Еще одну букву Бог только добавил, новую букву «Р». Другую букву. Были теперь уже две буквы «Р», и она стала Сарой. Я как-то в беседе сказал своей жене, ну, в рассуждении говорю: будешь послушна Господу, будешь поступать верно, то Бог тоже может добавить букву одну, будешь не просто Мария, а Марии. То есть, ну, такой Бог выделяет это, да, это Божье благословение, это как бы печать, да, новое имя. Так и Петру было дано другое имя. Друзья, а что произошло совсем недавно в нашем братстве? Кто-то, может быть, не заметил это, а кто-то обратил на это внимание. Бог всего-навсего добавил в наше братство одну букву только. Но очень много изменилось. А это то, что Бог добавляет, это печать, что этот народ приятен мне, потому что этот народ возреновал пойти в Вифиль вместе со своими детьми. Букву М еще Бог добавил, да? И теперь не просто совет церкви, а впереди М буквочка, да? Одна сестра попала в город, но не знала, где верующие. Она из зарегистрированного братства была. К родной сестре по плоти приехала. Ну, хотела теперь найти, где же здесь собрание. Ну, дали ей адрес. И вот она обратила перед молитвенным домом вывеска такая. Ага. Молитвенный дом. Все как-то легче стало, да, это. И у нас так молитвенный дом. Там, где она жила, тоже, значит, молитвенный дом. Читай дальше. СЦ ЕХБ. ЕХБ, значит, евангельские христиане-баптисты. Легко стало на сердце, значит, это что-то с нашими, наверное, наши. Но смущало ее первые буквочки. СЦ. СЦ. И вот она так думала, что же бы это значило? Может быть, это Святая Церковь ЕХБ? Ну, в общем, не уверена была. Потом она пошла дальше и зашла в собрание. Знаете, она так прочувствовала такое благословение, такая духовная атмосфера. Все ей понравилось. Брат подошел к ней, ну, обратил внимание, что она другая, откуда-то приехала. Ну, и этот разговор, она поделилась вот своим смущением. Вначале, как зайти в Дом Божий. Ну, и что вы думали? Ну, я вот так и думала. То ли это Святая Церковь СС, а потом подумала, свободная, наверное, церковь ЕХБ. Да, правильно вы рассуждали. Свободная церковь от мира, свободная церковь от греха. Друзья, такое желание у Бога, чтобы мы были свободны от мира и свободное влияние этого мира от греха. Поэтому мы сегодня тоже имеем возможность как проверить свое сердце и так, чтобы и наши дети больше могли еще полюбить этот Вифиль. Дальше у нас размышление. Мы сейчас отправимся немного в такое путешествие, что ли. Мы вчера и домашнее задание задали про этих царей. Кто-то, может, вспомнил это домашнее задание. Но почему нам нужно их было вспомнить, а вот по какой причине. Давайте мы еще откроем 77-й псалом. 77-й псалом. Это прекрасная песня. Ну, она очень длинная, эта песня. Тут 72 куплетиков, да? Мы возьмем в конце только. 77-й псалом. С 54 стиха. Некоторые стихи из этого 77-го псалма. «И привел их в область святую свою, на гору сию, которая стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилево поселил в шатрах их. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов его не охраняли, отступали и изменяли, как отцы их обращались назад, как неверный лук». Огорчали его высотами своими, стуканами своими, возбуждали ревность его. Услышал Бог и воспламенился гневом, и сильно вознегодовал на Израиля. Отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою, славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. И дальше идет такое перечисление – какое было истребление и поражение Божьего народа. 65 стих дальше. «Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их, и отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил». Вот на это хотела обратить наше внимание. Почему Господь избрал колено Иудина? Из этого текста. Как и отцы, началось отступление, написано, и изменяли, обращались назад, как неверный лук, огорчали его высотами, и Бог гневом своим начал суды совершать над своим народом, написано, и отдал в плен крепость свою. Кто знает этот гимн про эту крепость? По-моему, 250 номер. «Крепость не сдавайте». И там голос с неба, только крепость не сдавайте. И мы отвечаем, не сдадим врагу, такой военный гимн. Мы его, наверное, уже сейчас не поем, да? Но хорошо было бы другой раз вспомнить и учить с детьми. И целая будет беседа интересная вокруг этого гимна, ну, взять то, что было. И как Господь, и тут написано 61 стих, и отдал в плен крепость свою. А что было в 61 году? Когда Божий народ, увидя то, что было на самом деле, а крепость-то Божья, действительно она была в таком состоянии, в плену. Враги начали уже торжествовать. Там пленом один уже в 59 году был, что пятилетка будет такая в нашей стране. И в конце этой пятилетки конец будет веры нашей стране. И Хрущев там был такой вождь нашей страны. Победу предвещал, что и мы достигнем победы, что в конце пятилетки покажем последнего баптиста по телевидению. Вот такая программа была в партии заложена. Но о 61 году плач и молитва покаяния того народа, который увидел, что крепость Божья действительно в плену, она в опасности, и началась молитва покаяния. Где-то было допущено отступление, где-то страх проник в сердце, где-то уже кто-то не шел на собрание, прекращалось вот это биение пульса в церкви поместной, и народ начал плакать, сокрушаться, Господь. Во многих местах это было. 61 год – это начало пробуждения. И мы читаем дальше, в 65 стихе. «Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их». Поразил врагов в тыл. Вот такое, ну, здесь написано, и юноши поедал огонь, не было брачных песен там. Брат поделился за своего родного брата. Значит, у брата брак был назначен. Но для того, чтобы не сорвали власти это торжество, они с невестой пошли, значит, в администрацию. Ну, тогда раньше райисполком был. «Убедительно мы вас просим, пожалуйста, этот день дайте нам спокойно прожить, чтобы вы не приезжали, не мешали нам праздник этот провести в церкви, у нас бракосочетание будет». Ну, выслушали власти, сказали: «Хорошо, мы вам не сорвем этот праздник, но только давайте договоримся с вами вот так. На вашем браке не будет воспеваться ни один гимн. Музыка, пусть она играет, но ни одного гимна нельзя петь вслух. Дальше, чтобы там Слово Божие не читалось. И тогда мы вам не будем мешать». Так им хотелось, памятно запечатлелся их брак, их этот, без милиции, без штрафа, разгона вот этих. И вот целый день брак был. И ни одного гимна не пели, только играли, на музыке играли. Не было чтения Библии, сочетание там какое-то интересное было без Библии. Так боялись, чтобы только не испортили им бракосочетание. Чем это все кончилось? Тем, что распалась эта семья. Не могла он устоять, потому что на каком основании, на каком фундаменте закладка была этой семьи? На то, чтобы вот договориться с внешними, чтобы они не препятствовали нам. Вот такое состояние было. И вдруг написано, в 65 стихе читаем, и как бы от сна воспрянул какой-то исполин, какая-то сила, да? Вот не видно было этого исполина, и вдруг, ну, такое было везде гонение, такое преследование, и вдруг какой-то сильный исполин встал и поразил врага в тыл. Друзья, это случилось же на наших глазах. И как будто откуда-то не знали, откуда встанет этот сильный муж исполин и поразит врага в тыл. И в Москве на день рождения Иисуса Христа опускается государственный флаг. И распалась эта огромная система, которая воинствовала, которая сражалась, можно сказать, против живой церкви. И вдруг в тыл Бог поразил. И все, она, Голиаф, можно сказать, упал. А что осталось от Давида теперь? Поднять войска Господни и пойти в пределы Голиафа и захватить его добычу. То, что и сегодня делается, до края земли проповедуется слово Евангелия, чтобы обрести души для церкви живой, для Господа. Вот это Бог делает. Но откуда появился этот исполин? Это церковь, которая встала на путь пробуждения. И Бог содействием своим, Он совершает вот это дело, что меняется и внешность, мир, вот это, строй страны. Все Бог совершает тогда, когда есть те, которые возреновали, как Яков, пойти в Вифиль. Вопрос такой. Почему написано так? И отверган шатер Иосифа, Ефрема колено отверг, а вот колено Иуды избрал. Дальше мы читаем. И возлюбил это колено горы Сион, которого возлюбил, и избрал Давида, раба своего, взял его от дворов овчих и от доящих, привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиль, и он пас их в чистоте сердца свое и руками мудрыми водил их. Вопрос, почему? Вот можем мы заглянуть, почему все-таки Бог отверг и шатер Иосифа, колено Ефрема не принял, а вот избрал колено Иуды? И дальше идет еще разъяснение. И взял вождя для своего народа. Откуда он взял этого вождя, чтобы он пас этот народ? От богословских дворов? Чтобы, получивший звание магистр богословских наук, и привел, чтобы вести свой народ? Откуда он взял вождя себе Бог? Написано, от дворов овчих и от доящих привел его пасти народ. Скажите, какое богословское образование было у Давида? Какой он был человек в глазах семьи, в глазах отца? Он кем был там? Самый меньший был, да? А сколько у него было сыновей у отца? 8 сыновей. Давид тогда, получается, должен быть 8-м, да? Но раз меньше. Самуил спрашивает, все ли сыновья твои, когда они были приглашены? И Бог говорит, и этого я не избрал, и этого не избрал. Ну вот 7 уже прошло. Неужели ошибка? Где же еще один? Да там еще меньше один, там находится у стада моего. Вот ты его приведи. Вот он, Бог сказал, это был Давид. Получается, по-человечески вот это 8-й. Но в родословии записано, что Давид, он 7-й. Значит, всех отец пригласил, а вот Давида почему-то он на него не обратил внимания. Ну, меньше был в глазах отца и меньше был в глазах своих братьев. Поэтому они никогда не думали, что он-то и будет он. А Бог почему-то именно его избрал. От дворов овчих взял этого юноша Давида и доверил ему вот это великое дело вести Божий народ. Когда в прошлом году были братья собраны, и присутствовал там брат с Молдавии, бывший тоже мэр города, только уже это наш брат, служителем теперь уже стал, пресвитером. И он поделился, когда он был на одном пресвитерском, там у них в Молдавии, он так свое впечатление высказал. Я посмотрел на всех братьев, которые были собраны в этом зале, и я так подумал, о Господи, кому же ты верил свое Царство Божие? Каким-то чабанам и пахарям. Но это мысль такая, человек, начальник большой бывший, посмотрел, какие здесь братья, пресвитера, без образования, вот такие, ну, чабаны и пахари. Но он так возрадовался, Господи, это же надо, это премудрость Божия, ты доверил, оказывается, великое дело свое, колено Иуды Бог верил кому? Не Саулу. Тут не написано про Саула, хотя он был там в какое-то время, но он доверил, он избрал того, который от дворов овчих. Мы вчера с братьями смотрели одну книгу, высказывание одного брата, о движении евангельском в нашей стране. Там описывал он историю всякую, про цех был очень много, и потом про Раскольникова он там пишет. Ну, это значит мы с вами, реформаторы, инициативники, Раскольники. Больше реформаторы, да, пишет. Но пишет там, во главе этого движения были, довольно опытные и образованные люди. немалообразованный это Крючков и Винц. Крючков, он хорошим был специалистом, а Винц был инженером-электриком. А брат говорит, уже после рассуждения где-то Крючков поделился, я 6 классов только закончил, и то еще вернули мне на 5 класс. По грамматике где-то не проходил. А после, потом он уже самообучением занимался, и уже дальше пошло, там технику закончил, и Бог его направлял, чтобы совершать это великое служение. Друзья, так Господь призывает. Вот Давида, почему-то так Бог полюбил его, его сердце он видел и призвал его, чтобы он вел этот народ. Почему избрал Бог колено Иуды? Вот. Мы вспоминаем, что про Иуда колено написано. Из колена Иуды должен прийти вождь спасения, Иисус Христос. Да, это пророчески написано. Но еще, друзья, почему все-таки Бог вот так заметил и открывает оно в Писании, почему именно колено Иуды ему так понравилось? А остальные колена, они потеряли, ну, не достигли вот такого состояния, чтобы Бог именно бы их избрал для своего великого дела. Значит, брат подсказывает, он заступился, вот у него за Вениамина. Ну, а если посмотреть Иосифа и Иуды, то внешне можно ошибиться, только-только не от Иуды может что-то произойти доброе, а от колена Иуды как раз пришел и вождь спасения. Почему? Потому что там есть ряд мест Писания. У Иуды была способность покаяния. Тогда, когда он где-то неверные действия совершал, и Бог его раз и останавливает, и он говорит, ты оказался правее меня. Друзья, признать себя виновным и осудить себя и покаяться, это было присуще в колено Иуды. И мы, когда читаем Слово Господне, когда произошло разделение в этом обществе Божьего народа, 10 колен отошли в сторону, и осталось одно колено, ну, там еще Вениамина колено было, Иуды. И вот это колено Иуда, оно отличалось чем от колена, вернее, от общества израильского, 10 колен, от Северного царства, чем оно отличалось? И там были падения, там были тоже отступления, но колено Иуды, оно каялось. У них там были остановки. И были молитвы, сокрушения. Они пред Богом приносили самого себя. За отцов совершалась молитва покаяния. И вот эта цена была в глазах Божьих. Мы на это хотели тоже обратить внимание. Вот почему нам сегодня и необходимо было вспомнить некоторых людей из этого царства Иуды, начиная от Раваама, там пошли эти цари. И когда мы обратили на это внимание, мы оттуда берем уроки ценные, чтобы и мы с вами сегодня, тогда, когда мы способны где-то и не так это пред Богом, чтобы мы способны были снова совершать покаяние или исправить это. Вот это отличительное было в колено Иуды. А заглядывая дальше, друзья, а мы в каком колене сегодня? Можно сказать, что мы в колено Иуды тоже вошли? Иуды. Можно же, добро? Да. Я тоже так радуюсь, что мы приняли Иисуса Христа. Мы говорим, да, мы приняли Его как своего личного Спасителя. А если взгляд с другой еще стороны, то мы приняли кого? Царя Иудейского. Вот когда Он был распят, что было написано? Кто Он был? Спаситель мира? Или как там было написано? Царь иудейский. И когда мы приняли вот этого спасителя своего, это был царь иудейский, значит, мы вошли в это же колено, в эту царскую линию мы сейчас вошли. Это святой корень, и мы как дикая маслина, мы привиты теперь к этому корню. Царь иудейский теперь в нашем сердце. Естественно, вот это царство Иуды сейчас, когда мы читаем, Я так смотрю сейчас больше на эту историю, не просто как история, а это наши предшественники. Можно сказать, это наши какие-то братья даже, вот так взять, потому что они были в этом колене Иуды, и они служили Богу. И вот как они служили? Можно очень много взять для себя ценное, потому что и в наши дни сегодня происходят падения, отступления, союзы разные. Откуда это все? Что-то нарушено в служении Богу. Домашнее задание было нам дано вчера, чтобы вот эта сторона обратили внимание, что говорит книга Царств про Раваама. А вот эта сторона, где больше братьев, что говорит об этой личности вторая книга Паралипоменон. Ну, это... Друзья, почему было такое желание предложить такое рассуждение? Мы можем приготовить дома целый ряд бесед. Если это подростки или там уже группа старшая, хорошо можно просмотреть вот в такой форме. Иногда мы смущение, вот так я скажу за себя. Читаешь царств Раваам, потом доходишь до второй книги Паралипоменон, опять он там. Думаешь, это какое-то повторение, может быть, не стоит еще раз там углубиться, так и другие там личности, Авия там, что было задано, Исафа там, Аса, и оно опять там повторяется. Вот какая все-таки разница между царств и Паралипоменон, которые свидетельствуют о их царях, личностях? Значит, в книге царств там идет описание и этого колена Иуды, царства Иуды, и Северное царство. А там в Паралипоменон почему-то не описывается про царей иудейских, вернее, израильских. Почему? Как? Ярче линия Христа отображается. И еще есть смысле, что... Израильские цари, они оставили служение Господне, и они не возреновали идти в Вифиль вот таким путем, встанем и пойдем в Вифиль. Они оставили это служение Господне, и, можно сказать, в грех вошли, и народ они ввели грех. И поэтому с точки зрения Бога или Библии, они не представляют никакой ценности. Поэтому Библия для них и даже больше не отводит места для рассуждения. Но что ценно, это цари иудейские. Если про них что-то написано в царстве, то это внешняя сторона. А книга, вторая книга Паралипоменон, она открывает их внутреннее состояние. Поэтому иногда и непонятно. Про одного человека написано, что он делал вот это все в жизни, верно ходил пред Богом, но в конце жизни заболел, ноги у него заболели. И потом он умер. Ну, с кем не бывает это, да? И ноги, и руки, и голова болит. Но если бы у нас не было второй книги Паралипоменон, то мы бы просто были бы не в ясности, а что к чему где-то здесь, да? Вот теперь и хотелось немного, ну, вот, иметь такое рассуждение. Давайте, сестры, вот этот ряд здесь. Что написано про Раваама? Это был... сын Соломона, это был такой уже первый царь иудейский, который принял это служение. Про него что написано в книге царств? Во-первых, общая характеристика какая? Какой он был человек? Весь негодный, да? Ну, или можно, или нельзя так сказать? Вот эти молчат пока. А говорят только вот этот ряд, да, сестры, это первое. Класс у нас, а это второй класс будет, условно. Можно стоя даже сказать так, поделиться. Где это написано? Ага, вот здесь как раз и ваше задание было только обратить внимание, что говорит про этого человека книга царств. Третья книга царств. Инна нашла?
Сказано, что имя матери его Наама, Аммонитянка, 3 царь, 14 глава, 21 стих. Он царствовал, было 22 года. Времени царствования... 17 лет царствовал. Когда 41 год ему был, он вышел на царство. И 17 лет царствовал. И делал неугодное народ перед очами Господа. И раздражали Господа больше всего того, что сделали отцы их своими грехами. Устроили высоты, статуи, капища на всяком холме и под всяким пенистым деревом. Угодники были в земле. И делали все мерзости тех народов, которые Господь прогнал от лица.
И на 5-м году царствования пришел царь египетский и совершил там сражение, и очень много сокровищ из дома Господня тот взял. И вот так бедно, бесславно, ну ничего такого ценного, описание в книге царств про этого человека. Так написано, и делал Иуда неугодно пред очами Господа. Почему Иуда написано? Это мы читаем из 14 главы, 3 книги царств, 22 стихе. Почему не написано «И делал Раваам неугодно пред очами Господа»? А написано «И делал Иуда». Но это уже получается весь народ, да? Состояние вот этого вождя, она передается, она входит, можно сказать, это и в народе. Поэтому такая связь, и Писание отмечает, где-то она говорит за этого человека в одном числе, а в другом месте он говорит полностью за этот народ Иуда. И они делали неугодно пред очами и грешили даже больше того, что делали отцы. И вот так печально была эта жизнь. Потом пришел этот царь египетский, совершает разорение, обеднело это царство, меньше настало в славе своей. И потом написано, он и почил, этот Раваам. И что можно отсюда взять? И тогда, друзья, очень хорошо, что у нас есть еще второй ряд здесь, которые заняты были второй книгой про Эльпоминон. Давайте теперь мы немножко, это уже внутренняя сторона, или Бог как-то открывает то, что внутри у них было, почему вот эти возникли, ну, эти обстоятельства. Друзья, давайте, у нас очень мало времени, чуть-чуть хотя бы, вот, что написано в книге про Эльпоминон про этого человека? Такое основное хотя бы. Раваам, да? Пожалуйста. Погромче только. Так, еще какое свидетельство?
И когда он смирился, когда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца, при том, и в Иудее было нечто доброе.
Все-таки Парапемнон говорит, что-то доброе было. А через вот эту страничку можно этого доброе не заметить. Ну, раз он такой негодный, дело негодное, Иуда весь тоже негодный. А Паральпом отмечает, что было доброе что-то. А что доброе было? Когда он смирился, тогда отвратил от него гнев, Господа и не погубил его. Притом и в Иудее было нечто доброе. Значит, в Иудее было что-то доброе. Это говорит о том, что в этом народе, когда Господь их посещал через пророка, они принимали, смирялись. И вот это смирение Бог высоко оценил и говорит, вот доброе там было. Что еще ценное было у Раваама? Положительное. Очень ценная мысль. Он в 11 главе написано, что он собрал войско свое для того, чтобы идти к Северному царству и вернуть вот эти, ну, этих людей, которые отступили, оставили Бога, отделились, можно сказать. И он хотел их вернуть. Друзья, вот здесь очень ценно, как мы разрешаем сегодня конфликтную ситуацию, можно сказать. Вот конфликт возник, да? Разделение. Как его разрешается? И вот иудейский царь рассудил так, что я должен теперь пойти и, значит, достичь победы, чтобы их войной и силой вернуть в свой стан. Пророк Божий приходит и говорит, чтобы он этого не делал. И было слово Господне к этому человеку. И говорит, не ходи и не начинайте войны с братьями вашими, возвратитесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это. Они послушали слов Господних и возвратились из похода против этого северного царства. Вот это было важно, что он думал воевать, а Бог останавливает, говорит, нельзя, оставь это. То есть у человека есть желание такое разрешить этот вопрос сложный, это конфликтное положение, вот это разделение. Он хочет вернуть, лучше сделать хочет, а Бог не разрешает. Разве Бог не хочет, чтобы Иуда вернул? Бог хочет. И я нашел такое место, оно записано, можно даже открыть, третья глава книги Иеремия, третья глава, очень хорошее свидетельство про будущее вот этого тоже колена Иуды. Третья книга, 18 стих, книга Иеремия, 3 глава, 18 стих. «В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим». Придет такое время, когда дом Иуды пойдет к дому Израилю и вернет его, и вместе пойдут. Друзья, прекрасная тема – вместе. Да, и у Жеравама была попытка вот это разделение соединить, вернуть. Даже мы братья. А те с оружием стоят. Какие вы, значит, имеете право на нас, значит, что вы такие святые, что ли? Да, но придет такое время, Бог через дома Иуды совершает эту великую работу и соединит их. И написано, и они вместе пойдут в земли отцов. Прекрасное будущее. Но это еще будет, да? И очень большой вклад в этом деле совершит Мессия, Иисус Христос, потому что Он из этого колена Иуды. А мы сегодня продолжаем эту работу. Мы участвуем в этой большой работе, чтобы соединить то, что отделилось, то, что ушло, можно сказать, отделилось в отступление. Через Иудин дом совершает Бог воссоединение. Ну а в последнее время через Иисуса Христа совершается возвращение еще колен Израилева. Друзья, что еще у Равама было особое, ну такое ценное? Дубраву разрушил, брат тут подсказывает. Как? Да. Написано, что он не препятствовал. Когда в том северном царстве стали священников, ну, освобождать, они попали под сокращение там, значит, левиты под сокращение попали, уволили их там, значит, оставили на там других служителей, которые будут соответствовать духу этих старших пресвитеров, так можно сказать, которые там появятся в этом северном союзе или братстве. И вот таких служителей они себе ставят, а вот этих они будут убирать. Выгнали их. И те написано, они теперь шли в царство Иуды, Равам их принял, доверил им дальше труд служения в народе. И написано, и левиты, и священники укрепляли царство Раваама. Оказывается, укрепляется царство не силой, не многочисленностью, а святостью. Служение священника. А там, Северное царство, как раз вот это было их, ну, можно сказать, падение, что они об этом, ну, не возреновали. И так они все меньше сил имели, и отступление было, и падение было дальше. Но я хотел зачитать мысль такую, что в нашем, ну, братстве такая же попытка была, да? И у нас сегодня молитва идет, одна пятница. Молитва идет за кого? Можно сказать условно, за Северное царство. Ну, в духе-то так она. Молитва. Откуда это вдруг, братья? на, ну, братском там, братья, ну, Бог так открыл это. И кто-то сказал, ну, а что подумать вдруг тот союз, если они узнают, что совет церкви решил молиться за пробуждение регистрированного братца, что же они вдруг скажут? Один из наших братьев ответил так, ну, пусть знает, пусть молится о нас. Пусть молятся о нас, друзья. Это уже с самого начала, когда братья получили от Бога ясность, как им идти, как вести Божий народ по этому узкому пути, тогда уже у братьев был стук в сердце, как мы можем одними идти. Необходимо еще обратиться к нашим братьям, которые вместе когда-то совершали сослужение, а теперь они ушли в другой союз. И здесь, ну, она уже известна многим, такая заметочка, как среагировал этот союз Северное царство, в кавычках мы будем говорить, да, как они среагировали на то, что из колена Иуда обратились совестники с просьбой, вернитесь, вернитесь. И вот такой был там в союзе ответственный, один из ответственных, Александр Васильевич Карев. Я 5 минут хотел еще, если можно будет взять, прочитать тут некоторые обращения. У него было на сердце, он перед проповедью своей московской церкви поделился, что я хотел до конца жизни своей так проповедовать, чтобы никогда не вспомнить имя какого-то человека. Но вот сейчас не могу. И должен нарушить свое, ну, желание души своей. Почему? И он говорит, и вот сегодня перед своим словом, он обращается к собранию, перед, значит, тема первосвященническая молитва Христа. Я хочу рассказать о некоторой группе людей, но не подумайте, что я намерен нарушить свое обещание Богу, не засорять свои проповеди камушками, обращенные в тот или другой огород. Но то, что я хочу сказать перед своей проповедью, вызвано необходимостью, так как уже не секрет, что в нашей московской церкви, как и во многих других церквах нашего братства, Северного царства, если так условно, загорелся нехороший пожар. Пожар. Язык, этот огонь, он может быть благословенным, но может быть и вредным. Если мы пламенно проповедуем Христа, язык наш приносит величайшее благословение. Но когда язык является огнем, наносящим обиды нашим ближним, тогда он является языком ада. И поскольку этот сатанинский пожар, обратите внимание, что вышло, да, из уст такого человека, поскольку этот сатанинский пожар нанес уже ожоги и в нашей московской церкви, от которой страдает наша милая молодежь, поскольку многие верующие подходят ко мне и спрашивают, как поднять то, что происходит. Я считаю возможным, не могу молчать об этом пожаре. Позвольте мне начать свое объяснение с притчи. Я живу в старом деревянном доме без удобств. Вдруг, однажды утром, вижу перед окнами нашего дома группу людей. В руках их ломы, топоры, вилы, багры. Багры в ответ на вопрос жильцов, зачем вы пришли? Эти люди отвечают, мы пришли поломать ваш дом, так как он старый, неудобный, без современных усовершенствований. А другие жильцы спрашивают их, а куда вы нас переселите? У нас ведь нет еще ордер на жилплощадь. Они отвечают, мы намерены переселить вас в дом, который построим. А где этот дом будет построен? Спрашиваем мы. Мы еще не знаем, где этот дом будет построен, так как мы еще участка не имеем. Теперь я перехожу к картине, которая сейчас создалась в Московской церкви. Около наших братьев собралась группа, которая называлась «Инициативной». В руках у них были ломы, топоры, багры. Что вы собираетесь делать? Спрашиваем мы их. А мы пришли поломать старый дом и переселить братьев наш лучший. Но опять, мысль-то вернуть, да? Лучший еще дом. А как вы думаете это сделать? Спрашиваем их. Мы надеемся собрать чрезвычайный съезд, на котором мы построим наше братство с новыми порядками, на основании Слова Божия, отвечают они. А как вы думаете созвать этот съезд, говорим мы. Мы думаем написать сами и других просить писать о вышестоящей организации, чтобы созыв такого съезда был разрешен. И всех братьев, всех бы, я первый беседовал с братьями, подписи, которые стоят под этим посланием, разослан по всем церквам нашего братства. Прокофьева я мало знаю, но Крючкова Геннадия я хорошо знаю. Этот брат мил и дорог сердцу моему, но скажу прямо, он стал на неправильный путь. Если у остальных членов инициативной группы в руках у кого топор, у кого лом, у кого багор, то у брата Крючкова все три инструмента, и топор, и багор, и лом, чтобы поломать старый дом. И вот так они разъясняли своим, что загорелся этот